Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это действительно программа «Особое мнение». Я Марина Королева, напротив политолог Глеб Павловский. Глеб Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот умираю от любопытства именно вас хочу спросить. Вот явление, которое многие уже назвали камбэком, вот это возвращение Медведева в публичное пространство, именно на этой неделе, так ярко проявившееся, наравне с Путиным. Вот это что означает?
А наравне с Путиным это как?
В телевизионных новостях.
Потому что вот... Главное, это ведь была встреча с Берлускони. Вот если бы с Берлускони встретился Медведев,
ну,
я бы сказал, да, что-то происходит.
Может быть, в Ялте
это
Берлускони,
уже Крымская война 2. Значит, просто увеличили присутствие премьера в новостях. Это как раз небольшая, но управляемая часть телевидения информационного пространства. То есть это можно сделать ручным управлением. Увеличить. Немножко больше Медведева.
Насколько, ну, как-то кстати? Немножко. Я не могу вам сейчас назвать цифру, конечно, но так вот на первый взгляд увеличено просто именно, что наравне с Путиным. То есть есть Путин, потом сразу Медведев, опять Путин, потом опять Медведев.
А я думаю, что это, если говорить об упоминаниях, то две трети упоминаний связаны как раз с обсуждением этой ситуации, значит, в том числе и нами с вами. Потому что все эти «о», это же не важно, как вы упоминаете и почему. Важно, что вы упоминаете, называйте фамилию. Действительно, его показывают больше. Те, кто любят гадать о будущем нашей власти по потрохам нашего телевидения, то авгуры, вот они могут, значит, сказать, выпотрошив, значит, какую-то программу новостей, значит, делать далеко идущие выводы.
А вы не делаете?
Нет, потому что я, во-первых, не авгур, и я подозреваю, что, так сказать, такая вот тонкая связь, кстати, мы ее обсуждали недавно, буквально неделю назад, обсуждали ситуацию с Кашиным, да, вот, значит, так сказать, как замечательно, значит, найдены организаторы преступления.
А сегодня организатор вот. Отпущен
и
под подписку, а не вывести.
Я просто напоминаю, что тогда говорилось, наверное, здесь не обошлось без Медведева.
Да.
Вот. А сегодня, так сказать...
Обошлось без Медведева.
Обошлось. А может быть, и не обошлось без Медведева. Может быть, его и выпустили-то по звонку Дмитрия Анатольевича. Мы же этого не знаем. Да, а мы будем сидеть и гадать, что бы это значило для нас. Ничего это не значит для нас. Ничего.
То есть, не новый оттепели, скажем так, пусть и кратковременный, не передачи там, какой-то значительной части полномочий, допустим, премьеру от президента. Ничего этого вы не ожидаете. В связи с тем, что, например, Медведева показывали танк «Армата», он много говорит о бюджете, он вообще много говорит в последнее время.
Ну, Дмитрий Анатольевич, хорошо, что Дмитрий Анатольевич говорит. Это замечательно, я это вижу. Значит, это говорит о том, что с ним обходится гуманно, и это не мешает ему говорить. Но у нас он говорит о бюджете, который, как известно, у нас теперь вместо когда-то объявленного трехлетнего планирования, вот теперь вернулся опять фактически к непосредственному управлению, причем в формате, который мы видели еще в 90-е годы, когда, собственно, какой у нас будет бюджет, выяснялось, так сказать, к концу года по ходу. А вот является ли его участие в этом плюсом или минусом, вы знаете, это вопрос каких-то высоких чувств. Я думаю, что в ситуации, когда надо отвечать, власть должна отвечать за происходящее, я думаю, премьер очень нужен, очень востребован. И чем больше ей придется отвечать, тем больше вы увидите Дмитрия Анатольевича в разных форматах. В основном грустных, потому что, вы знаете, оптимистически как-то не очень.
Невыплаты зарплат, сокращение бюджета.
Есть же невыплаты, да, их не враги придумывают, эти невыплаты, бюджеты, которые теперь, какое оживление, мы почим вокруг осенней сессии Государственной Думы, поскольку теперь, наконец-то, начался опять знакомый и приятный спорт, или он же ужин, значит, сказать, вот деление, распределение бюджета годичного. Является ли это оттепелью? Ну, для тех, кто делит, да, несомненно.
Вот. То есть, пока ничего вы в возвращении Медведева в такое активное публичное поле не усматриваете, кроме того, что нужно разделить ответственность.
Если серьезно, все очень просто, необходимо сейчас двинуться одним из двух путей. Либо снимать какие-то ограничения и давать возможность тем, кто может создавать прибыль, прибавочную стоимость, добавленную стоимость, как у нас говорят, то есть дать больше свободы рук для производящего класса, или занять головы население разными проблемами, сигналами, интерпретациями этих сигналов. Вот. И главное, поиском виновных. Потому что, в общем, два варианта. Либо если вы работаете, вы заняты, вам некогда искать виновных, если вам не дают работать, вот, а растет инфляция, цены и так далее, то вы ищете что? Вы сидите дома, смотрите телевизор, ищете виновных.
И вам показывают
премьера. Да.
Да, и мы знаем, куда обращаться, если что.
Он не единственный. Я думаю, что будут появляться и в более жестких форматах какие-то виновники. Мы просто забыли. У нас же премьер много лет существовал именно в этой роли. Просто был период такой странный, когда Дмитрия Анатольевича Медведева не хотели видеть даже в роли виновника, показывать. Да? А вообще у нас традиционно премьер – это человек, которому грозным голосом президент говорит, а что это у нас там с зарплатами, с бюджетом и так далее. А он, должен, изображая робость, отвечает Дмитрий Анатольевич, я думаю, умеет изображать робость. И здесь все, по-моему, сценически все убедительно.
В общем, я думаю, вы многих разочаровали, потому что кто-то уже стал радоваться, уж лучше Медведев, чем не Медведев. Хорошо, я хотела вас спросить по поводу того, о чем вы уже упомянули, расследование нападения на журналиста Олега Кашина. Поскольку вы действительно говорили, вы об этом неделю назад, вроде следствие было закончено, было все объявлено, даже Кашин назвал фамилии сам, да, и отпускают Александра Горбунова под подписку о невыезде. Что это было?
Что это было? Это была самозащита Олега Кашина, с моей точки зрения. Нормальная человеческая самозащита в условиях, где вообще защититься практически невозможно. Как ты можешь защититься, когда знаешь?
То есть вы предполагали, что он знает, что его отпустят?
Нет. Во-первых, он об этом писал. И он даже держал пари, да, что он, выпьет стакан какой-то бурды, алкогольный случай. Не сразу отпустили и заставили Кашина, как в известном анекдоте про двух ковбоев, да, заставили Кашина, во-первых, сперва выпить бурду, а потом все-таки отпустили. Он поступил правильно в ситуации, когда все тихо-тихо идет к тому, что парень ничего не было, мы нашли, кто тебя метелил, но все остальное забудь. Он просто громко рассказал то, что мог рассказать, не рискуя снова. То есть он снизил риск свой, он создал освещенное пространство, где его, надеюсь, не тронут. Я не думаю, что Горбунов кинется просто немедленно сбитый к Кашину сейчас.
Через несколько минут мы вернемся в эту студию, в студию «Особого мнения».
Друзья мои, это «Разворот».
Утром в выходные теперь все по-другому. «Разворот» в субботу и воскресенье ведут Алексей Соломин и Алена Вершинина. А через неделю Ирина Баблоян и Всеволод Бойко. Затем по кругу. «Разворот» в выходные в 7 утра по Москве, в 9 в Екатеринбурге, в 11 в Красноярске,
красота,
в 14 во Владивостоке.
На одном боку полежал, перевернулся, и хорошо.
По субботам после 11 утра слушайте программу «Человек из телевизора». Все о самом интересном, что было за неделю в телевизоре. Начинает Ксения Ларина, подхватывает телекритик Ирина Петровская. «Человек из телевизора» по субботам после 11 утра.
В эту субботу после 13 часов в программе «Культурный шок. Памятники раздора». В гостях у Ксении Лариной драматург, сценарист, публицист Александр Гельман и историк архитектуры, обозреватель газеты «Коммерсант» Григорий Ревзин. «Культурный шок» в субботу после 13 часов.
Порою восхитительно, местами удивительно, отнюдь не утомительно, о всем благотворительном расскажут содержательно, чувствительно и ново Сорокина Светлана и Ира Воробьева.
По субботам после 17 слушайте программу «Чувствительно».
Внимание! В воскресенье после 19.
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Ганопольский с «Эхо Москвы». Давно он доел всем.
Да, это воскресная программа, в которой вместе с коллегами мы подведем итоги недели.
О, заговорил Ганопольский, подлец ты!
Это итоги без Киселева, но он будет. Будет герой недели или диска недели. Будет главное незамеченное событие. Будет цитирован какой-то фейсбучный хомячок.
Два лжеца и подлеца. Ганопольский и Нарышкин.
И два замечательных человека. Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Весь коллектив замечательный.
Воскресенье в 19.00 на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы» 25 лет. Чего только не было в нашем эфире. Мстислава Ростроповича заманивали ночью в редакцию сразу после путча. Александр Рудской кричал на Валерия Зорькина. Министр Милибанд находил родственников по телефону. А Билл Клинтон дрался с Венедиктовым ногами под столом. Это и многое другое в программе «Отголоски» по пятницам в конце утреннего разворота с повтором в воскресенье вечером и в понедельник рано утром. Полная версия исторических эфиров на сайте. «Отголоски». Юбилейная программа «Эхо Москвы».
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем «Особое мнение» сегодня с политологом Глебом Павловским. Я не назвала номера телефонов, но уверена, вы их знаете. Для СМС плюс 7-985-970-45-45, и в Твиттере есть аккаунт «Вызван». Так все-таки еще буквально несколько слов про Олега, да, Кашина и тех, кто его избивал. Думаете, так и не накажут виновных в результате?
Ну, как вы понимаете, виновных. Да, кто такие виновные? Виновных в узком смысле слова, скорее всего, накажут, и достаточно жестко, насколько я понимаю, потому что здесь маленькие срока не получаются. Это попытка фактически недовершенная до конца, недоведенная до конца по независящим от убийцы причинам попытка убить. Но виновником в полном объеме, конечно, нет.
То есть организаторы, конечно, не накажут?
Конечно, нет. Накажут, но как-нибудь иначе, за что-нибудь другое. Там есть какие-то пустяки, да, склад оружия, ну, в нашем мире такой склад оружия. Пустяки, это не пикет.
Везде склад.
Не одиночный, не пикет, значит, сказать, да, угу. И не спектакль. Поэтому... Вот, поэтому здесь важно, что Олег получил на некоторое время, так сказать, такую, я бы сказал, лицензию на жизнь, потому что к нему сейчас действительно опасно подойти тем людям, которых освобождают.
Но ведь страшновато же знать, вот, что человек, который организовал попытку твоего убийства, выходит на свободу.
Ну, страшновато, да. Я знаю нескольких людей, которые находятся в такой ситуации. Некоторые из них даже встречаются просто там по работе, как говорится. Это у нас это быт. Я не думаю, что Грибнов будет стремиться попадаться на глаза Олегу Кашину.
О выборах. Тут единый день голосования у нас грядет в воскресенье, 13 сентября.
Да, не все, как я понимаю, знают вообще, что...
Да, но я посмотрела, более 10 тысяч выборов.
Тихо грядет, да.
Более 10 тысяч выборов. Вот тут есть кое-какие промежуточные итоги. ЦИК зарегистрировал в 15 тысяч раз больше единороссов, чем кандидатов от партии Парнас. А как вам вообще вот эта избирательная кампания, в частности, в Костроме?
Избирательной кампании нет.
Ну ладно.
Нет, избирательной кампании есть. Выборы существуют. И избирательная кампания в каком-то смысле идет, но она идет внутри корпорации. Она идет внутри корпорации власти. И не по, конечно же, упаси Господи, не по политическим каким-то причинам, а носит кадровый характер. То есть, в общем-то говоря, это как бы в каком-то смысле спор о повышении своего рейтинга в номенклатурном кадровом
списке. Хозяйствующих субъектов.
Хозяйствующих. Не только, почему только хозяйствующие? Там есть хозяйствующие, есть и такие фронтмены. И там много, причем не надо недооценивать разнообразие партий власти. В широком смысле слова, если понимать под ней сегодня не Единую Россию, потому что Единая Россия сегодня уже не единственная, партия власти. А партия власти теперь это просто сама власть. И она внутри себя проводит как бы выборы. Но внутри себя. Предоставляю вам полную возможность смотреть, наблюдать, аплодировать или освистывать. Пожалуйста, свистите.
Угу.
Свистите.
Но не участвовать.
Вот, участвовать вы тоже можете, оставив отпечатки пальцев на бюллетене. Причем в уверенности, что никто не будет их проверять. Абсолютно никто. В отличие от подписей за Парнас, так сказать, за кандидатов, где проверяется все абсолютно, значит, и фальшивыми признаются подписи людей, которые подписываются прямо тут же при самой комиссии.
Вы хотите сказать, что результаты голосования не имеют никакого значения?
Колоссальное значение. Но, еще раз, внутри самой власти. Вы участвуете в этом процессе, да. Вы участвуете в таком, по-своему, это интересный процесс. То есть это темная комната, где много черных котов и кошек. Вы знаете, их много там. Звуки оттуда доносятся, значит, самые определенные. И не все оттуда выйдут живыми. Вот поэтому вы помогаете
оппозиция, она там же внутри?
Нет, конечно. Оппозиция хочет к этому вот черному ящику пристроить какой-то, что ли, такое маленькое оптическое устройство, значит, вот как в волшебном фонаре, значит, глазок. Чтобы, во-первых, туда заглядывать, во-вторых, иметь возможность по поводу этого напомнить о своем существовании. Это разумно, но, честно говоря, мне кажется, наиболее интересная форма участия оппозиции в этих выборах все-таки это не непосредственная конкуренция, которой нет, повторяю, там нет конкуренции с внешними участниками, внешние не допускаются. Это мониторинг. Это наблюдение за выборами. Вот все, кто наблюдает за выборами, получают очень важную, я считаю, политическую и социальную информацию.
Но согласитесь, очень странно ходить на выборы с настроением просто понаблюдать и просто поучаствовать, чтобы поучаствовать, потому что, мне кажется, при таком подходе выиграть вообще невозможно.
А кто узнает, что вы не пошли? Никто не узнает. Более того, и это и в цифрах никак не будет отражено. Совершенно правильно было сказано, что всегда существовал люфт некий между количеством участников в выборах и тем, что называлось вежливо административным влиянием административного ресурса. Он обычно оценивался в 3-5%. Но сегодня, в общем-то, сравнялось, я думаю, влияние административного ресурса с размером участвующих в выборах. То есть это примерно одна и та же цифра. Поэтому, строго говоря, участвуете вы или не участвуете, вы уже записаны в каком-то смысле. И вам приложить невероятные усилия, чтобы доказать, что вы не участвовали. Вот, не все готовы к этому.
А вот скажите мне, пожалуйста, есть ли хоть какой-то уровень сейчас в России, ну, может быть, какой-то самый маленький, микроскопический, на котором все-таки реальные выборы, конкурентные, возможны, ну, не знаю, там, может быть, муниципальные какие-нибудь,
ну,
маленькие,
конечно,
сельские,
конечно.
То есть где-то,
конечно,
есть такие
муниципальные
места?
Нет, несомненно, чем ниже, значит, чем ближе, как говорится, к формату сельского схода, тем честнее. И это да, это так, но и на муниципальном уровне вы встретитесь, там другая проблема. Там, строго говоря, не столько, так сказать, пресловутая партия власти, административный ресурс, сколько просто сильные держатели тех или иных маленьких, но важных для них бюджетов. Вот, которые так просто вам...
Ларёк, магазинчик.
Да, вам не дадут. Угу. Не дадут.
В Костроме ЖКХ. Чего вы ожидаете по итогу?
Ну, собственно говоря, единственный интерес, если спрашивают про Парнас, то я не думаю, что он выйдет там за 3%. И просто, ну, это, понимаете, это ничего не значит. Может быть, на честных выборах Костроме, я не исключаю, что Парнас оглушительно бы провалился, значит, да, и набрал бы, значит, там 1-2%. И все бы это обсуждали. Почему? Но тут эта цифра не будет значить просто ничего, потому что так устроена система, что она выбрасывает цифры наружу, выводит на кожух, так сказать, свой, который не находится ни в каком соответствии с тем, чем занимаются коты и кошки в темной комнате.
Но участвовать все равно надо.
Да, только надо очень ясно понимать, что, каким образом, что ты там делаешь. Каким образом, какими приемами, средствами, чего ты хочешь добиться.
И настраивать оптическое устройство.
Да, да, да.
Глеб Павловский, политолог, сегодня в студии «Особого мнения». Несколько минут, мы снова с вами здесь.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это третья часть программы «Особое мнение». Я Марина Королева, напротив политолог Глеб Павловский. +7 985 970 45 45. И в Твиттере аккаунт вызван для ваших вопросов. Вот Дмитрий вас спрашивает, зачем Кремль полез в Сирию? Неужели опыт Афганистана ничему не научил? Или это попытка примириться с Западом?
Ну, Афганистан здесь совсем ни при чем. Вопрос здесь простой. Россию пытаются сдерживать, да, Запад, Соединенные Штаты сдерживать пытаются. Но сдерживание как таковое – это двусторонняя политика. Если вы кого-то сдерживаете, то тот начинает думать, как сдержать вас. И возникает, собственно говоря, раскачка. Россия, конечно, лезет в Сирию, в общем, потому, что Запад практикует антироссийские санкции. Это такая логика, такой своеобразный ответ. Проблема, собственно, не в этом. Ведь можно по-разному, да, вот можно выстроить в Сирии большие там казармы, да, но никого туда не завозить, в эти казармы. Вот.
Ну, кстати, вообще ничего не доказано.
А можно, нет, ничего не доказано. Я сейчас исхожу из того, что пока ничего не доказано. Там есть действительно, там есть технические команды, есть группы, обслуживающие вооружение, которые мы поставляем. Но мы знаем, что эти группы, обслуживающие вооружение, иногда, то есть они чему учат? Они учат пользоваться ими. Пользоваться – значит стрелять.
А мы как-то пока вот, темним, сказать, не говорим ни да, ни нет в ответ на вопросы.
Иногда они могут как бы не туда выстрелить, да, как мы знаем это уже. И в этом месте, где стянуто столько стран, сил, интересов и так далее, выстрелить не туда очень опасно. Хотя, вроде, я думаю, там пассажирских, скорее всего, практически лайнеров не летает. Проблема в другом. Мы там кого-то, кроме, так сказать, почтенного сына, почтенного отца Асада, мы там собираемся защищать. потому что атаковать там довольно сложно. Там нет простой линии фронта. Там много разных подразделений в разной степени ненавидящих правительство в Дамаске. Любящих практически нет. Те, кто любит, любят по необходимости, потому что они спасаются от уничтожения другими. Что мы там, кого именно у нас есть, мы в фокусе, вот, кого мы решили там защищать.
Подождите, мы там боремся с ИГИЛом,
вот,
наверняка.
Сказать. Дело в том, что ИГИЛ, собственно говоря, на этом и растет. Мы видели, как вот ИГИЛ вырос, собственно говоря, на борьбе с ним. Чем больше с ним борется, да, тем больше он подтягивает к себе, как часто бывает на Ближнем Востоке, как преобладающая сила, подтягивает к себе разные, поглощает, уничтожает кого-то, значит, сказать, разные силы. Он растет, он пухнет. Только мы видим вот этой, от борьбы, так называемой, с ним. Эта проблема не решена. Россия имеет какую-то модель решения этой проблемы. Что туда пошлют, значит, сказать, хирурга с байкерами. Вот, я думаю, что ИГИЛ будет не против. Просто где потом нам даже байков не вернут. Проблема в чем? Проблема в том, что совершенно не поставлены никакие цели, кроме одной. Мы слышим только об одном, об Асаде. Ну, пусть он будь он ужасным диктатором, но если бы он хотя бы был способен защитить в Сирии кого-то, но он же никого не может защитить. Он является просто дополнительным обременением для самых разных групп, которые, в том числе для тех, которые за него прячутся. Поэтому что Россия там будет делать?
Ну, подождите, может быть, мы просто поднимаем руку, знаете, как вот на уроке, и говорим, вот Соединенные Штаты, дорогой Запад, мы вот готовы с вами вместе в одной коалиции помогать там сейчас бороться вот, ну, с тем же самым ИГИЛом. Мы же все время декларируем, что мы
мы не поднимаем руку, и нас надо ясно понимать, что в коалицию Соединенных Штатов, они нас не возьмут. Они нас не возьмут.
Даже для такой благой
вот,
цели.
Сказать, кроме как, да, кроме как на какой-то, так сказать, подчеркнуто второстепенной и, в общем, непрезентабельной цели, значит, каких-нибудь там технических вспомогательных средств. А мы там уже окажемся, и мы будем тогда нести ответственность еще и за американцев, значит, с которыми мы одновременно сражаемся на виртуальных фронтах, значит, сказать, нашего телевидения. То есть это абсолютно какая-то непродуманная идея. Она понятна, она очень понятна. Она понятна как попытка сбалансировать тупик на Украине.
Но подождите, непродуманно, это значит импульсивно, это импульс что ли такое? Давайте
нет,
вот пошлем туда.
Наши, все наши непродуманные попытки это тщательно, так сказать, и как мы считаем, хитро продуманные импульсы. Вот они, но все продумывание идет по сюжетике наших воскресных передач. Ага, вот Украина, вот геополитика, они же все, они карты рисуют, вот такие, как в школе, с большими красивыми стрелами. Вот тут Украина, тут, значит, нет решения. А вот мы зайдем отсюда, что это большая, большая красивая стрела, Сирия. И все сойдут, и пусть все думают, зачем, что мы там делаем. А потом мы начнем сами думать, что мы там делаем, но мы уже будем там. И, значит, мы будем, против нас будет ИГИЛ, и все противники Асада, помимо ИГИЛа, которые противники ИГИЛа, и американцы. То есть, мне кажется, что здесь сравнение с Афганистаном только в одном – крайней непродуманности хода. Пока. Но хода, собственно говоря, в широком смысле нет.
Ну, ход, если... может быть, и не продуман, Глеб Олегович, но, как я понимаю, Запад сейчас тоже, ну, в частности, Соединенные Штаты, ну, не понимает, что с этим делать. То есть, то ли присоединяться там как-то к нам, то есть, включать нас действительно в эту борьбу, то ли бороться там с нами на территории Сирии, что совершенно
нереально. Если наша цель, так сказать, наслаждаться непониманием Соединенными Штатами тех или иных вопросов, Соединенные Штаты очень много чего не понимают.
То мы достигнем её.
Вот, ну мы, да, мы достигнем ее, но и мы за это ведь будем платить не только деньгами. И сейчас денег нет, а жизни вообще тем более нет свободных российских граждан. Поэтому, честно говоря, это плохая идея. Плохая, совсем плохая идея. Лучше, так сказать, отменить действие половины нашего коммерческого законодательства, значит, в стране. Я думаю, это бы дало, это было более сильным ходом, в том числе и ударом по санкциям.
Ну, по поводу идей плохих и хороших, вот есть еще одна идея, которую высказал Петр Порошенко. Он призывает лишить Россию права вето в Совбезе ООН. Ну, по крайней мере, начать об этом дискуссию. Насколько это реально?
Это абсолютно символический ход и, так сказать, из числа как раз тех, которые подсказывают консультанты по пиару, потому что совершенно понятно, что... Никто, невозможно ни одного из членов, постоянных членов Совета Безопасности лишить права вето, не лишив всех остальных. Нет, процедуры такой нет, не предусмотрено. Это было, так была создана Генеральная Ассамблея, в том числе при участии Советского Союза. Это невозможная задача. А отказываться от права вето остальные постоянные члены тоже не готовы.
Но поскольку все правила нарушены...
А зато красиво... Слушайте, правила нарушены, нарушались всеми постоянными членами Совета Безопасности. И сейчас продолжают нарушаться многими из них. Отнюдь не только Россия. Это неосуществимая задача. Но звучит красиво. Это заявление полностью для внутреннего потребления Украины. И я бы удивился, если бы на это не среагировала пресс-служба МИДа российского. Она, вот я думаю, что заявление еще и для нее, потому что она всегда, так сказать, когда... Ну, мы всегда слышим, когда чуть только заденут цепь, всегда раздается громкий лай.
То есть этого не будет, зато это выступление невозможно. Путина перед Генассамблеей ООН, судя по всему, будет.
Ну, да.
А вот вы вот лично, вы чего от этого ожидаете,
ой,
к примеру?
От заявления...
Там мюнхенской
я
речи
не, я какой-то... Я не могу вспомнить вообще заявление ООН, которое бы имело серьезное политическое значение.
Но на этот раз и ситуация необычная.
Вот, сказать, ситуация необычная, необычная ситуация. Разрешаются за пределами ООН. И, собственно говоря, вот после Никиты Сергеевича Хрущева с его ботинком, вот, сказать, ничего такого театрально запоминающегося, по-моему, не происходило. Все выступают, одни выходят всегда, значит, сказать, те, кто не любит выступающего, тут покидают зал, значит, сказать, потом возвращаются, другие покидают зал. Нет, здесь... Что-то будет сказано, я не думаю, что Путин рассматривает это как проходную речь. Речь будет, наверное...
Неужели средняя речь за мир во всем мире?
Я думаю, нет. Я думаю, что она будет готовиться как сильное выступление. И... Но проблема в чем? Проблема в том, что мы в слабом положении. Мы не можем сильной речью сейчас поправить свое слабое положение. Когда читалась мюнхенская речь, наша экономика была совершенно в другом состоянии. Поэтому, я думаю, ну, будет яркая, запоминающаяся картинка.
Но не будет же это извинение?
Извинение? Нет. Нет, 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 это исключено.
Ну, то, с чего мы с вами фактически начинали, с приезда Берлускони в Крым. Вот смотрите, приехал Берлускони в Крым, в Севастополь, потом поедет в Ялту, пообещал. Да, вроде бы частный визит. Но, с другой стороны, бывший премьер,
да,
страны европейской.
И, как бы,
это, может быть, началось?
Послом от Сардинского королевства.
Ну да.
Что? А что здесь началось? Ничего не кончалось.
Потепление, это... с Европой какие-то,
ну,
подвижки.
С Берлускони, Берлускони и Европа – это вообще, так сказать, я бы сказал, очень разные понятия. Это также, можно сказать, венгерский премьер Орбан и Европа, да, это примерно так же. Вот. Он такой, сейчас для Европы он европейский Жириновский. Поэтому теперь, особенно, когда он потерял власть. Поэтому, собственно говоря, вот он сардинский премьер, собственно говоря.
То есть приехал,
приехал, да, ну да, ну человек яркий и экстравагантный. Вот, и действительно, он имеет основания, почему бы не возложить венки к могилам итальянских солдат, хотя Италии тогда еще не было, как известно, а была Сардинское королевство, это все-таки другое государство.
Ну, то есть, это не означает, что на присвоение Крыма поставлен европейский знак качества?
Да нет, конечно. Нет, это был знак стоит, конечно, но он не европейский.
Глеб Павловский, политолог, был сегодня в студии «Особого мнения». Я Марина Королева. Всем спасибо, всем счастливо.